Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Предвыборная кампания в Грузии, съезд сторонников Михаила Касьянова, школьная выставка в Екатеринбурге. Кроме этого, некоторые другие темы, обзоры американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, этот час информационной программы «Время свободы» начнет международная грузинская тема. Имущество оппозиционной телекомпании «Имеди» практически полностью уничтожено или разграблено, заявил омбудсмен Грузии Сазар Субари. Он заявил об этом после осмотра офиса телекомпании в Тбилиси минувшей ночью. Работа «Имеди», напомню, была прекращена месяц назад властями. На днях они разрешили возобновить вещание. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Возобновление работы телекомпании «Имеди» большинство грузинских журналистов, в первую очередь, конечно, сотрудники «Имеди», ждали как праздника. В ночь на пятницу, когда вступило в силу постановление суда о снятии ареста с телекомпании, у огромных ворот во двор офиса «Имеди» сотни журналистов и технических сотрудников вместе с народным защитником Грузии Сазаром Субари несколько часов простояли на морозе, ожидая, что ворота наконец откроются. Журналисты пришли к воротам с бутылками шампанского, флагом «Имеди». Однако праздника не получилось. Ситуация оказалась гораздо хуже, чем можно было даже предполагать, судя по тем официальным заявлениям, которые звучали о доброй воле власти. В здание пустили лишь нескольких руководителей телекомпании, причем не во все помещения, а только в несколько комнат и студии. Вернувшись к коллегам, генеральный директор «Имеди» Бидзина Бараташвили и руководитель общественно-политических программ Георгий Таргамадзе принесли плохую весть. Телекомпания почти полностью разгромлена. Большинство студий и значительная часть аппаратуры непригодна к использованию. Здание «Имеди» осмотрел и народ защитник Грузии. Сазар Субари не скрывал своего возмущения. Полностью утеряны кассеты с эфирными материалами. Правда, архив мы пока не смотрели. В целом, вырисовывается очень тяжелая картина. Генеральный директор телекомпании Бидзина Бараташвили также выразил сомнение в сохранности архива. Мы прежде всего должны посмотреть архив. Туда нас пока не пускают, но по нашим данным архив похищен. На фотографиях мы видели, что стеллажи пусты, тогда как там не помещались кассеты. А главный редактор общественно-политических программ Георгий Таргамадзе не смог даже сказать, когда все-таки «Имеди» начнет вещание. Сотрудников не пустили передающей аппаратуре. Если она также выведена полностью из строя, то ремонт может занять месяцы. Если же передатчики целы, то кое-как «Имеди» пусть трудом, но возобновит вещание через несколько дней. Но, с другой стороны, формально власти выполнили главное требование оппозиции и международных организаций. Запрет на вещание «Имеди» и арест на ее имущество снят. В пятницу возобновило вещание радио «Имеди», которое также было закрыто после событий 7 ноября. Правда, редакция пока не решается или не может выпускать в эфир общественно-политические программы. Радио передает только музыку. Георгий Кобаладзе для «Радио Свободы», Тбилиси.
Проблемы телеканала «Имеди» – это лишь один из фрагментов картины, разворачивающейся в Грузии кампании по досрочным выборам президента республики. Выборы, напомню, намечены на 5 января. Сегодня появилась информация о том, что некоторые оппозиционные грузинские политики, в их числе так называемый единый кандидат на пост президента от оппозиции Левонга Чичеладзе, проведут в Лондоне встречу с опальным предпринимателем Бадри Патаркацишвили, также заявившим о своем стремлении занять пост главы государства. В перспективах договора объединенных сил и тактики Михаила Саакашвили с независимым тбилисским политологом Рамазом Сакварелидзе побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Помогите нашим слушателям разобраться внутри этого большого числа оппозиционных кандидатов в президенты Грузии. Кого из них можно считать серьезной политической фигурой, ну, кроме известных в России теперь уже Левана Гачичеладзе и Бадри Патаркацишвили?
Ну, Леван Гачичеладзе стал фигурой, как вы выразились, на последнее событие, когда объединенная оппозиция потом представила Гачичеладзе как своего кандидата. За Гачичеладзе не ставит ни конкретной партии, но объединенная оппозиция как раз является опорой для него. Есть конкретное объединение двух конкретных партий правого толка. Это новые правые, те, которые связаны с производством, партия Топадзе. Они объединились как партии, поддерживающие кандидатуру Давида Замхрелидзе. Саакашвили тоже мало рейтинговая, но все-таки серьезная фигура. так далее. Да, то есть где-то 5-6 человек серьезных набирается все-таки.
Есть информация о том, что некоторые лидеры оппозиции, в том числе Игорь Чичеладзе, будут проводить консультации в Лондоне с Патарко Цашвили, видимо, пытаясь как-то согласовать свои позиции. Вы какие-то перспективы таких переговоров видите?
Ну, во всяком случае, нынешняя ситуация тбилисская не подсказывает, о чем должна идти речь. Единственное, может быть, объединенная оппозиция нуждается в финансовой поддержке и нуждается в большей политической консолидации. Может быть, будет предложено как-то не расчленять голоса поддерживающих по Даргачили и Гачила. Других причин таких переговоров вот на такой дистанции, когда смотришь на процессы, трудно увидеть.
Перспективы того, что Патарко Цашвили примет реальное участие не из Лондона, а из Тбилиси в предвыборной кампании, их нет?
Перспективы есть, так как у Патаркашвили, который регистрировался в последние дни, у него уже иммунитет, защита, так что власти не смогут причинить ему вреда. Он может провести официально свою предвыборную кампанию.
Всем известно, как развивается история с телеканалом «Имеди». Вот в этих условиях как развивается предвыборная кампания?
Отключение «Имеди», честно говоря, не очень-то повлияло на предвыборную кампанию, так как другие каналы более или менее сбалансированно начали давать и информацию, и представлять эфир для дискуссии. Дефицита в эфире оппозиционных фигур нету. Правда, допустим, в студиях, которых контролирует государство, создается именно тот климат, когда оппозиционеры являются под нажимом, но они все-таки присутствуют на этих ток-шоу. Для новостей, контролируемых государством каналах, передают под определенным углом.
Саакашвили успешно ведет свою предвыборную кампанию, как вы считаете?
Я и многие считают, эксперты, что он очень активен в предвыборной кампании. Правда, есть и некоторые амбивалентные шаги. Допустим, он раздает какие-то обещания, и некоторые раздражаются этими обещаниями, так как они прозвучали именно во время выборов, в время, как раньше уже требовали от него граждане. Сейчас Саакашвили идет на те же уступки, которых от него хотели увидеть раньше. Поэтому вот связанная с выборами такая капитуляция, что ли, отход от ранней политики некоторых вызывает раздражение.
По вашим прогнозам, сможет оппозиционный кандидат какой-то из них хотя бы выйти во второй тур?
Очень трудно предсказать. Практически на равных идет борьба, и очень трудно предсказать, что ли там.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с тбилисским политологом Рамазом Саакверелидзе. В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На съезде Российского народно-демократического союза ожидается выдвижение его лидера Михаила Касьянова кандидатом на пост президента страны. Во Владивостоке суд выдал санкцию на арест исполняющего обязанности руководителя управления Росимущества по Приморскому краю Игоря Мещерякова. Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк призвал оппозицию до 11 декабря предложить кандидата на пост первого вице-спикера. Имущество телекомпании «Меди» практически полностью уничтожено или разграблено, заявил омбудсмен Грузии Сазар. Субари. В Нахичеване проведен обыск в ресурсном центре по правам человека. Изъяты компьютеры и документы. Обыску предшествовал арест корреспондента «Радио Свобода» в Азербайджане Ильгара Насибова. Центр возглавляет его жена, тоже корреспондент нашего радио. Это и другие новости, наши постоянные рубрики, авторские колонки. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Здесь же, конечно, и радиовещание. Слушайте и читайте «Радио Свобода». Сейчас нашу программу продолжит обзор свежей американской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Не прошло и 2 часов, как мы расстались в этой студии. Мы обсуждали публикации европейской прессы и говорили о том, что пишут о позициях Владимира Путина после выборов 2 декабря в Государственную Думу. Что пишут европейские журналисты? Как оценивать ситуацию в Америке?
Журнал «Тайм» Натан Торнберг со статьей «Протесты против Путина». Тихо. По-моему, довольно любопытный взгляд на проблему взаимоотношений России и Америки. Или России и Запада. Убедительная победа на выборах, одержанная 2 декабря партией Владимира Путина, вызвала к жизни лишь небольшой хор критики со стороны Запада. Эти выборы есть не что иное, как последняя ступень процесса консолидации власти президентом России, который в наступающем году должен уйти со своего поста, но уже намекнул, что останется так называемым национальным лидером. Еще в 2001 году, когда Путин начал забирать под контроль государства национальные телеканалы, или несколько позже, когда он ужесточил правила прохождения в парламент для политических партий, Западу должно было быть ясно, что это случится. Тем не менее, какими бы невероятными ни были отдельные результаты, та же явка в разрушенной войной Чечне в 99% населения, из которых 99% проголосовали за путинскую партию, Путин, несомненно, победил благодаря тому, что очень популярен. В общем, Запад не будет плакать об этих выборах. Во всяком случае, не слишком громко и не слишком долго. Для Европы все еще жизненно важны поставки российского газа. США все еще надеются, что по таким вопросам, как санкции против Ирана, Путин может оказаться более приемлемым партнером. Так что с каждым днем критика будет становиться все слабее и слабее. Уже скоро Путин и Запад вернутся к переговорам об энергетике, торговле и международной дипломатии. Что бы ни творилось во внутренней политике России, на сегодняшний день она слишком важна, чтобы поворачиваться к ней спиной. И вот цитата из интересной статьи в журнале «Counterpunch» Майка Уитни в защиту российского президента. Это не так часто случается. Россия вновь стала одной из главных мировых держав и важным источником углеводородов. Ее звезда постепенно поднимается, в то время как звезда Америки клонится к закату. Возможно, этим и объясняется неприязнь Запада к Владимиру Путину. Фрейд, вероятно, назвал бы это нефтяной завистью, однако все гораздо глубже. Путин определил курс социальных перемен, который входит в явное противоречие с основными посылами неолиберализма, являющимися основополагающим принципом международной политики США. Он не принадлежит корпоративно-банковскому братству, которое свято верит в то, что все богатства мира должны принадлежать ему, невзирая на причиненные по ходу страдания и разрушения. Интересы Путина подчинены России. Российское благосостояние, российский суверенитет и место России в мире. Он не глобалист.
Очень патетично. Какие еще любопытные темы?
Ну и ситуация на Балканах остается в центре внимания западной прессы. Марк Алмонт, International Herald Tribune. В течение ближайших недель албанское большинство может провозгласить независимость края от Сербии. Это способно привести к новой вспышке конфликтов в разных уголках бывшей Югославии, а также на спорных территориях, разбросанных по периметру России. Это было бы далеко не глупое решение оставить сепаратистские конфликты в покое на десятилетия. Пусть спят. Ведь если начать чесать образовавшиеся у них пролежни, зуд только усилится. Но согласившись с тем, что 1,5 миллионам косовских албанцев надо дать независимость, Запад вызвал сумасшедшую чесотку у всех остальных. Запад должен согласиться с тем, что признание Косово не решит албанский вопрос. Ведь есть еще и соседняя Македония, где албанцев тоже немало. Россия должна понять, что блокируя вступление Косово в ООН и в то же время не предлагая других способов разрешения конфликтов подобного рода, она не дает своим сепаратистам никакой гарантии того, что их не тронут.
Андрей заметил, что с ростом популярности телесериала «Доктор Хаус» растет частота упоминания медицинской терминологии в политических статьях. Что будет дальше? Спасибо, Андрей. Мы продолжим нашу программу российскими темами, выборными, поствыборными, сразу после короткой отбивки. Исполнился год со дня ареста мэра Томска Александра Макарова. 6 декабря 2006 года главу Томска задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконной предпринимательской деятельности и вымогательстве. И вот спустя год суд по делу Макарова так и не начался. Срок содержания под стражей продлен еще на 3 месяца, до марта 2008. Как оценивают перспективы дела, защиты и обвинения? Что изменилось за год следствия? В репортаже нашего корреспондента в Томске Мелани Бачиной.
Уже год томский мэр находится в СИЗО. Следствие закончено. Материалы по делу, а их 61 том, переданы защите для ознакомления. Накануне годовщины ареста областной суд решал, продлить срок содержания под стражей или нет. Впервые за год судебное заседание было открытым. На этом настаивал сам Александр Макаров, обращаясь к судье.
Я вообще полагаю, что закрытость заседания судебного, тем более в таком достаточно простом деле, где все ясно и не надо раскрывать тут какие-то тайны, она настораживает. Если бы прокуратура, если бы следствие и суды, которые были до этого, ничего не боялись гласности и открытости, темные, грязные дела, бесчестные дела делаются только вот в таком закрытом режиме.
Защита просила учесть возраст и состояние здоровья Александра Макарова и отпустить его под домашний арест. Поручителем в суде выступил епископ Томский Асиновский Ростислав. Но суд принял доводы прокуратуры, как и все предыдущие разы, говорит адвокат Виктор Бакуревич.
Те доказательства, которые мы просили к делу приобщить, те ходатайства, которые мы заявляли, ни одно из которых не было удовлетворено, вот это действительно фактор объективный. Вот это действительно свидетельствует о том, что правосудия у нас просто нет. Состязательности сторон у нас просто нет. Что игра идет в одну ворота. У нас, казалось бы, прошел год, читаем уголовно-процессуальный кодекс, там четко написано, должны быть исключительные обстоятельства для того, чтобы продлить человеку срок задержания на срок более 12 месяцев. Что мы видим? Вот что у нас было представлено 3 сентября, тот пакет материалов, да, вот он один-один, копейка в копейку, был представлен вчера суду.
Год назад мэра Макарова задержали в рабочем кабинете. Во время обысков у него обнаружили крупную сумму денег, рассказывал журналистам следователь прокуратуры Павел Сбышко.
Эти деньги, они являются вещественными доказательствами. Как я уже предупреждал некоторых томичей, некоторые индивидуальные денежные купюры, они получили для нас особое значение. Мы же предупреждали, приходите сами.
Еще прокуратура обещала, что в деле появятся новые фигуранты. Спустя несколько месяцев новые обвинения в деле Макарова появились, новых фигурантов нет. Вот как на вопрос «почему» отвечает главный прокурор Томской области Сергей Панов.
Ну, у нас ведь другие дела, там не все связано бывает, что одним делом только в этом деле. В этом деле тех, кого касается, мы тоже свои силы рассчитываем, сколько мы можем в настоящий момент делать их, организовать их рассмотрение, нормальную работу по ним построить.
Вообще прокуратура за все время следствия по делу томского мэра комментарии дает неохотно. Год назад главный прокурор Панов заявил журналистам.
С одной стороны, нас обвиняет там пресса или какая там, кто-то тебя оппозиционирует как демократическое или недемократическое. Мы ведь по сути своей общественности ничего не должны предъявлять. Понимаете? Ну, вообще-то, наше, так сказать, место борьбы двух состязательных раз провозгласили у нас. Вот и вот барьер в суде. Вот мы там не должны оппонировать друг другу, доказывать что-то и так далее.
Арест мэра Томска Александра Макарова – это политика или криминал? Вопрос, определенного ответа на который нет до сих пор. 6 декабря мэра арестовали, 7-го исключили из партии «Единая Россия». Однопартийцы назвали это совпадением, но буквально накануне ареста Макаров активно и жестко критиковал инициативу «Единой России» по отмене выборов мэра.
Я вот честно могу заодно сказать, если человек понимает вообще хоть что-то в системе управления, если человек вообще обладает хотя бы малейшей политической культурой, он никогда на это не пойдет. Он никогда такую инициативу не проявит. То есть я хочу сказать, что вот все инициаторы не от большого ума это делают. У меня складывается такое впечатление, что некоторые люди в партии, у них доминирует инстинкт самосохранения.
За год следствия в деле мэра Томска появилось 13 эпизодов. Обвиняют Макарова и в превышении должностных полномочий, и в получении взятки, и в незаконной предпринимательской деятельности, и в хранении и употреблении наркотиков. Виновен или нет, должен решать суд.
Это должен решать суд, но суд должен быть объективный, который будет работать в рамках всех принципов правосудия. Уголовного судопроизводства. А то, что мы имеем на сегодняшний день, это просто закатывание в асфальт. Вот и все. Не знаю, по каким причинам. По причинам личной неприязни, по причинам политической неприязни, по причинам политической конкуренции, показательности. Их может быть на самом деле множество. Я не буду сейчас громкие слова говорить, политическая репрессия, какая-то еще, но это репрессия. Это настоящая, это работа репрессивной машины.
Сказал адвокат Александра Макарова Виктор Бакуревич. Защита отстраненного мэра и сам Макаров по последнюю надежду возлагают на суд присяжных. Суд по делу томского мэра начнется уже в 2008 году. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
слушаете информационную программу «Время свободы». От политики региональной вернемся к политике московской. Политическая тема поствыборная. Народно-демократический союз сегодня открывает свой внеочередной съезд, на котором должно быть принято решение о выдвижении Михаила Касьянова кандидатом в президенты России. На съезде находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Сейчас он по телефону в прямом эфире «Свободы». Максим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Максим, было же множество разговоров о том, что даже и место проведения съезда было перенесено. Почему и как это произошло?
Да, третий внеочередной съезд Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова пытается сорвать уже второй раз за один день. Изначально встретиться с делегатами экс-премьер собирался в 17:00 в Международном инвестиционном банке на станции метро Курская. Незадолго до начала съезда принимающая сторона сообщила, что по политическим причинам место в зале они предоставить не могут. В спешном порядке активисты НДС, не мудрствуя лукаво, перенесли съезд в штаб Народно-демократического союза. Но и там начать его без каких-либо проблем сторонникам Михаила Касьянова оказалось проблематично. Вход в бизнес-центр, где находится штаб НДС, блокировало около 50 активистов движения «Россия молодая». В масках с изображением Михаила Касьянова они скандировали: «Политзоопарку не место в России, НДС валите в лес». Впрочем, делегаты проходили сквозь нестройные ряды молодых сторонников президента без особых проблем. Российский Народно-демократический союз сегодня все-таки проводит свой третий внеочередной съезд, на котором должен быть решен вопрос о самовыдвижении Михаила Касьянова кандидатом на президентские выборы марта 2008 года. Первым же предсказуемо выступать на съезде начал глава НДС, экс-премьер Михаил Касьянов. Тема его доклада – ситуация в стране после выборов в Госдуму. Без микрофона в забитом под завязку зале Михаил Касьянов под аплодисменты начал свое выступление. «Гимн мы прослушать, к сожалению, не можем, но съезд проведем», – начал Михаил Касьянов. «Полуполевые условия, в которых мы находимся, нам не помешают. Выборы не могут быть признаны законными», – начал Касьянов. «Страна движется в тоталитарный тупик. Я призывал Яблоко и СПС не ходить на эти выборы. Люди еще верят оставшимся демократическим партиям. Коллеги верили наивно, что могут что-то сделать на этих выборах. Как проходила кампания? Она проходила не как выборы. Две фундаментальные вещи, которые должна была соблюдать власть, равный доступ к СМИ и правовое регулирование, ни того, ни другого не было. Главное событие третьего внеочередного съезда РНДС впереди, самого движения Михаила Касьянова кандидатом на выборы президента в марте следующего года. Михаил Касьянов готов идти на выборы. Согласны ли с этим его сторонники, мы узнаем буквально через несколько часов. А завтра запланировано собрание президиума РНДС. Возможно, его попытаются сорвать. Студия.
Спасибо, Максим. Наш корреспондент Максим Ярошевский следит за разворачиванием событий на съезде Народно-демократического союза Михаила Касьянова. Максим останется там, будет продолжать информировать нас и вас, дорогие радиослушатели, о том, что происходит на этом съезде. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Эта тема, тема съезда НДС, другие темы наши, аналитические статьи, публицистику, новости, конечно же, авторские колонки и радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В ближайшие полчаса, сразу после сводки новостей часа, вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а сейчас, когда в Москве 18:30, главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На съезде Российского народно-демократического союза ожидается выдвижение его лидера Михаила Касьянова кандидатом на пост президента страны. Во Владивостоке суд выдал санкцию на арест исполняющего обязанности руководителя управления Росимущества по Приморскому краю Игоря Мещерякова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк призвал оппозицию до 11 декабря предложить кандидата на пост первого вице-спикера. Он также подтвердил, что в будущий вторник состоится голосование по кандидатуре премьера. Имущество телекомпании «Меди» практически полностью уничтожено или разграблено, заявил омбудсмен Грузии Сазар Субари. К такому выводу он пришел после осмотра офиса телекомпании в Тбилиси. В Нахичеване проведен обыск в ресурсном центре по правам человека, изъяты компьютеры и документы. Обыску предшествовал арест корреспондента «Радио Свобода» в Азербайджане Ильгара Насибова. Центр возглавляет его жена, тоже корреспондент нашего радио. Союз НАТО не дал допустит никаких беспорядков в Косове ни сейчас, ни в будущем, предупредил генеральный секретарь НАТО Яап де Хоуп Схеффер. Центральное разведывательное управление США уничтожило видеозаписи так называемых «жестких допросов», подозреваемых в терроризме. Глава ЦРУ Майкл Хайден объясняет это соображениями безопасности. В Париже полиция задержала предполагаемого виновника вчерашнего взрыва в адвокатской конторе. В Ираке жертвами нового теракта стали по меньшей мере 15 человек, более 20 ранены. Бомбу взорвала смертница. В Желтом море, недалеко от берега Южной Кореи, при столкновении двух судов произошла утечка 15 тысяч тонн нефти. Столкнулись грузовое судно и нефтеналивной танкер. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 7 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
7 декабря 1969 года. Предисловие к американскому изданию книги Аркадия Беленкова «Гибель и сдача советского интеллигента» Юрий Олеша. У микрофона автор.
А Юрий Олеша старательно и привычно пишет, что он всегда был великомучеником, великопостником и девственником, и никогда не согрешил с любимой партией. Это серьезнейшее социально-историческое заблуждение. Юрий Олеша согрешил. Указанный факт имел чрезвычайно тяжелые последствия. Он заразился и умер. Из 36 лет своей писательской жизни, 26 лет Олеша писал, не упуская ничего из классического советского репертуара. Про Ленина, про Сталина, про Хрущева, о бдительности, борьбе за мир и обожаемой партии. Как член комиссии по литературному наследству Юрия Карловича Олеша, первый открывший его архив, я заявляю, и в рукописном наследстве Олеши нет ничего, чего нельзя было бы напечатать при любой советской власти. Сталинской, хрущевской, гитлеровской, чингисхановской. Я написал книгу, в которой пытался рассказать о том, что советская власть может растоптать почти все и делает это особенно хорошо тогда, когда ей не оказывают сопротивления. Когда ей оказывают сопротивление, она может убить, как убила Мандельштама, может пойти на компромисс, как пошла Зощенко, и отступить, если с ней борются не уступившие и не сдавшиеся художники Ахматова, Булгаков, Солженицын. Юрий Карлович Олеша не оказывал сопротивления советской власти. Улыбаясь и раскланиваясь, Юрий Карлович готовно шел навстречу ее желаниям. Так как при этом он шел с восхитительными, удивительными и умопомрачительными метафорами на устах, и очень много, даже излишне много, пил, что, как известно в нашем Отечестве, часто рассматривается как ответ художника на социальную неудовлетворенность, то в тех кругах интеллигенции, которая всеми силами старалась понравиться любимой партии и обожаемому правительству, и в то же время предстать в глазах всего на свете прогрессивного человечества необыкновенно либеральной, Виктор Шкловской, Валентин Катаев, Илья Оренбург, ему за заслуги была создана прекрасная репутация великомученика, великопостника, девственника и героя. Эту ненаучную концепцию я старался развеять книгой, в которой рассказывается о том, что если интеллигент сдается советской власти, то он погибает.
Аркадий Беленков. Авторское чтение предисловия книги «Гибель и сдача советского интеллигента» Юрий Олеша. Радио «Свобода». 7 декабря 1969 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории советской и диссидентской культуры перейдем к новостям культуры. О них расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Деятели культуры Франции критически отреагировали на публикацию в американском еженедельнике «Time», в которой старейший журналист Дон Моррисон упрекает французское кино, литературу, изобразительное искусство и музыку в провинциализме, преобладающем в культурной жизни Франции, несмотря на огромные государственные субсидии, направленные на сохранение культурной уникальности страны. Он также называет современные французские фильмы «милыми, малобюджетными пустышками для внутреннего потребления». В ответ старейший французский писатель Морис Дрюон обвинил американского журналиста в смешивании культуры и шоу-бизнеса. Другие оппоненты отвергли упреки Моррисона как сугубо меркантильные, а журнал «Nouvelle Observateur» заявил, что американцы сводят Францию к формуле «Де Голь плюс Сартр плюс Багет плюс грудь Софи Марсо». В столице Тайваня, Тайпее, рабочие приступили к ликвидации иероглифов, начертанных на мемориале имени Чан Кайши, основателя независимого Тайваня. Эта акция проводится в рамках кампании по дегероизации генералиссимуса, с именем которого связаны репрессии и подавление свобод. Власти намерены также переименовать аэропорт, названный в честь Чан Кайши, и демонтировать памятники этого военного и государственного деятеля, бывшего президентом Тайваня в течение четверти века до смерти в 1975 году. Питтсбургский симфонический оркестр получит из благотворительных фондов $5.5 миллионов на международные турне в 2011 году. В январе оркестр начнет турне по 13 городам Испании. Представитель одного из фондов заявил, что решение поддержать оркестр мотивировано желанием популяризировать город Питтсбург во всем мире. В июне 2009 года в Стокгольме откроется музей легендарной поп-группы «Абба». Он разместится в трехэтажном комплексе. Музыканты, чьи песни были чрезвычайно популярны в 70-е и начале 80-х, поддержали проект. Английский кинорежиссер и кинодраматург, постановщик картины «Красота по-американски» Сэм Мендес впервые поставит оперу, которую покажут на оперном фестивале в Глайндборне. Оперный дебют Мендеса «Дон Жуан Моцарта». Премьера состоится в 2010 году. В ближайшие 5 лет в Гонконге станет вдвое больше кафе. Это связано с тем, что жители города все реже пьют зеленый и жасминовый чай, предпочитая эспрессо и капучино. В настоящее время в Гонконге насчитывается 500 кафе. Чашка кофе в сети кафе Pacific Coffee или Starbucks стоит чуть больше $3 США.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
И еще одна любопытная новость. В Екатеринбурге в Музее истории города открылась выставка, посвященная жизни гимназистов XIX века и советских школьников. Многие экспонаты предоставили школы города. Современные ученики, приходя на экскурсию, могут взять урок чистописания чернилами и пером, а также научиться считать на счетах. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгений Назарец.
При письме чернилами и пером, хоть настоящим гусиным, хоть и более совершенным, металлическим, у школяров 19, 20 и 21 веков одинаково случаются кляксы. Но вот промокательной бумаги сейчас уже не найти даже для музейной экспозиции. А когда-то этой бумагой плевался в соучеников хулиган Мензелинцев. В 21 веке он, наконец, прославился, благодаря сохранившемуся в архивах кондуитному журналу. Цитирует куратор выставки Валентина Жук.
19 марта 1904 год. Мензелинцев написал скверные слова на бумажной стрелке, бросал ее в товарищи.
На выставке в Музее истории Екатеринбурга восстановлен интерьер классной комнаты 50-х годов прошлого века. Но Валентина Жук помнит такие столы еще лет 10 назад в старой школе на окраине Екатеринбурга, где сама начинала работать учителем.
Прекрасная парта с откидной крышкой, чернильница-непроливашки и замечательный портфель. Один вот шитый из кирзы. С такой сумочкой очень модный мальчик появлялся в школе, то считал, что он самый модный, крутой и классный. Девчонки на него смотрели.
Приходящие на выставку школьники подолгу задерживаются у витрины со шпаргалками. Говорят, что слышали о них от родителей. Увидев воочию, поняли. Это же то, что сегодня можно купить в готовом виде. А раньше родители это сами изготавливали, переписывали и складывали гармошкой. Кстати, пользе осмысленного переписывания посвящена преамбула специального учебника времен советской борьбы с неграмотностью.
Списывание должно быть вдумчивым. Если ученик списывает, не думая, тогда списывание будет просто отупляющим. Задачки были интересны в 40-е годы. Летело столько-то немецких самолетов. Наш советский истребитель столько-то самолетов немецких сбил, сколько мы еще сбить осталось.
Есть на этой выставке и то, что укладывается в формулу «школьные годы чудесные». Особенно трогает зрителей то, что относится относится к периодам раздельного обучения мальчиков и девочек. Куратор выставки Валентина Жук так и не может решить даже для себя, кого время больше обделило – дореволюционных школяров, которые не имели возможности дергать девочек за косички, или современных барышень, у кого вместо романтичных дневников – блоги в интернете.
Странички из альбома гимназистки Зины 1913 года, в альбомчике, куда обычно гимназисты влюбленно писали свои стихи на память. И вот у Зины есть такие стихи: «Владеть всегда собой умей, переноси страдания и заливай в огонь страстей водою воздержания».
Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Нашу программу продолжит обзор русского интернета. Сегодня его подготовил Александр Гостев.
Садовник Дона Вито. Комментарий притчи московской журналистки Юлии Латыниной на сайте ежедневного журнала, посвященный все тому же пресловутому интервью Олега Шварцмана газете «Коммерсант».
У Дона Вито был садовник. Он часто видел, как в дом заезжали большие черные машины, и из них выходили молчаливые, уверенные в себе люди. Однажды он видел, как из дома выносили труп. Другой раз, как в багажник машины укладывали взрывчатку. Через день он узнал, что машина взорвалась вместе со взрывчаткой и каким-то крутым судьей. Наш садовник очень гордился, что служит у Дона Вито. Он рассказывал в соседней булочной, что служит у Дона Вито. Он рассказывал это рыбнику, почтальону и сторожу. Они почтительно затрепетали. Потом садовника Дона Вито понесло. Вот он уже толкает спич перед международными акционерами. Вот он уже влезает в государственный тендер. Всюду он говорит: «Я и Дон Вито». И ему верят, потому что про Дона Вито все знают. В конце концов, бедному садовнику ударяет в голову так, что он решает оповестить весь мир о своих с Доном Вито планах. Дает интервью «Коммерсанту», правит его, подписывает и ожидает нового урожая инвесторов. Утром Дон Вито читает «Коммерсант», и челюсть его падает об стол.
Юлия Латынина пишет, что господин Шварцман представил нам бесценный инсайт о том, как думают, что делают и какими ценностями руководствуются нынешние хозяева жизни. Во второй, собственно, раз, как считает автор комментария в ЕЖ, первый раз был Андрей Луговой.
Чем замечателен предполагаемый убийца Литвиненко Андрей Луговой? Да именно тем, что он, конечно, не чекист, а бизнесмен. Вляпавшись по самый кончик таблицы Менделеева, наш бывший чекист отнюдь не спешит исчезнуть. Наоборот, он тут же торопится себя всюду засветить. Он появляется во всех СМИ, лезет в Думу, дает пресс-конференции и вообще спешит сформулировать внешнюю политику России так, как она нужна подозреваемому Луговому. Представьте себе Рамона Меркадера, который публично обещает занять место Сталина, или Джеймса Бонда, который публично же критикует МИ-6 за ее политику. И вы поймете, чем отличается российское государство от любого вменяемого государства, тоталитарного ли, демократического ли.
Главное, по словам Юлии Латыниной, то, что мы теперь вправе воскликнуть. Если так действовало имя садовника Дона Вито, то какова же власть самого Дона Вито?
Сумасшествие – вещь социально обусловленная. Человек себя может вообразить Наполеоном, только если кто-то Наполеоном является. И вот в данном случае, конечно, пример господина Шварцмана это подтверждает. И вот еще очень интересный момент, что у нас вот существует ощущение, что все можно делать с помощью сильного государства. Так парадокс заключается в том, что с помощью сильного государства нифига нельзя делать, потому что, а, государство не сильное, оно раздробленное, и, б, на каждого Шварцмана найдется свой антишварцман. Главная проблема вот всей структуры, которая выстроена, там, в принципе, отсутствует понятие верности во все стороны. Садовник думает только о том, чтобы приписать за себе заслуги Дона, а Дон думает только о том, какой паршивый садовник.
Мнение Юлии Латыниной. Садовник Дона Вито. Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На съезде Российского народно-демократического союза ожидается выдвижение его лидера Михаила Касьянова кандидатом на пост президента страны. Во Владивостоке суд выдал санкцию на арест исполняющего обязанности руководителя управления Росимущества по Приморскому краю Игоря Мещерякова. Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк призвал оппозицию до 11 декабря предложить кандидата на пост первого вице-спикера. Имущество телекомпании «Меди» практически полностью уничтожено или разграблено, заявил омбудсмен Грузии Сазар Субари. В Нахичеване проведен обыск в ресурсном центре по правам человека. Изъяты компьютеры и документы.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Инфляция в России в 2007 году может превысить 11,5%, но окажется не выше 12%, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. В конце ноября министерство во второй раз за год повысило прогноз темпов роста потребительских цен в стране с 10,5% до 11-11,5%. В начале года правительство и Центральный банк прогнозировали уровень инфляции в России в 2007 году в целом на уровне 8%. Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее экономически развитых государств мира, ожидает замедления роста ВВП Бразилии, России, Индии и Китая в 2008 году по сравнению с 2007. В частности, согласно прогнозу ее экспертов, темпы роста российской экономики в будущем году составят 6,5% против 7,3% в году текущем, а инфляция 9,5% против 11%. В связи с этим они рекомендуют властям России бороться с инфляцией путем ужесточения бюджетной политики, поскольку нынешние их действия только способствуют усилению инфляционного давления. При этом, как отмечается в докладе Организации экономического сотрудничества и развития, попытки правительства России ограничить рост розничных цен не решают эту проблему. С ними согласна и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Она, в частности, считает неэффективным замораживание цен на социально значимые продукты питания, о котором в конце октября объявили ведущие российские производители и продавцы продовольствия.
Единственный результат, который от такой меры можно ожидать, это что инфляция в этом году, может быть, уложится в интервал от 10 до 11%. Пока, в общем, это тоже такие достаточно грубые предположения, потому что видите, что динамика цен малопредсказуема. Но я хочу сказать, что именно как мера там антиинфляционной политики замораживания цен, конечно, такой меры назвать просто нельзя. То есть это просто временная отсрочка. Поэтому я хочу сказать, что на долгосрочную динамику цен она вообще не сказывается.
Биржевые торги нефтепродуктами в России начнутся до 1 апреля 2008 года, сообщило Министерство экономического развития и торговли. Они будут проводиться на бирже Санкт-Петербург, которая ранее была выбрана для размещения государственных заказов на поставку нефтепродуктов по итогам конкурса. Согласно постановлению правительства о создании в стране такой биржи, государственным заказчикам рекомендовано с начала ее работы закупать здесь не менее 15% нефтепродуктов. Однако, по словам заместителя министра экономического развития и торговли Кирилла Андросова, в целом объемы биржевых торгов пока прогнозировать преждевременно.
Не буду делать прогнозов, скажу только, что по нашим оценкам объем государственного заказа – это потребление моторного топлива Минобороны, МЧС, субсидируемых потребителей сельского хозяйства, муниципальных предприятий жилищно-коммунального сектора составляет порядка 25-30% всего потребления моторного топлива в Российской Федерации, что дает нам основание рассчитывать на существенный объем торгов.
В России завершено объединение двух крупнейших национальных судоходных компаний – «Совкомфлот» и «Новошип», доля государства в уставных капиталах которых составляла 100 и почти 90% соответственно. Как ранее говорил генеральный директор Совкомфлота Сергей Франк, стоимость активов объединенной компании составит примерно 5 миллиардов долларов, что позволит ей, в частности, войти в число крупнейших в мире танкерных компаний.
В контексте консолидации двух компаний создается танкерная компания, которая уверенно входит в первую пятерку мировых танкерных компаний. Она будет обладать активами близко 5 миллиардам долларов США. Консолидация ресурсов двух компаний позволит надежнее, качественнее поддержать те серьезные проекты, которые есть у России на российском континентальном шельфе.
Итальянская энергетическая компания «Enel», на треть контролируемая государством, не заинтересована в дальнейшей покупке генерирующих активов в России, говорится в сообщении компании. Сейчас в ее собственности находится примерно 37% акций компании ОГК-5, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. В октябре, после того, как доля «Enel» в уставном капитале ОГК-5 превысила 30%, она в соответствии с законодательством сделала предложение о выкупе оставшихся акций российской компании. Пенсионные резервы 244 действующих в России негосударственных пенсионных фондов увеличились за 9 месяцев 2007 года почти на 9,5% и составили примерно 443 миллиарда 400 миллионов рублей. Из общей суммы этих накоплений почти 95% находятся в 28 негосударственных пенсионных фондах, резервы каждого из которых превышают 1 миллиард рублей. Вместе с тем, сейчас, согласно официальным данным, примерно 90% накоплений будущих пенсионеров находятся под управлением государства. Об этом председатель Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов.
За 10 лет в 60 раз увеличилось собственное имущество фондов. В 100 раз за 10 лет увеличились пенсионные резервы. Численность участникам негосударственных пенсионных фондов на добровольной основе, я подчеркиваю, увеличилось почти в 4 раза. Но это было бы все красиво, если бы не было абсолютных цифр.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 55 копеек. На выходные понедельник 24,53. Евро сегодня стоит 35 рублей 80 копеек. Курс на следующие дни 35,83. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Речь пойдет о Королевском британском легионе, крупнейшей общественной организации страны, объединяющей ветеранов войны, бывших военнослужащих и членов их семей. О том, какую роль играет легион в жизни Соединенного Королевства, рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Каждую осень, недели за три до дня поминовения, на улицах британских городов появляются мужчины и женщины с искусственным цветком красного мака в петлицах пиджаков или пальто. В эти дни такие розетки украшают одежду членов королевской семьи, премьер-министра и госслужащих. Их носят дикторы телевидения, полицейские, водители такси, учителя, продавцы магазинов и даже музыканты, играющие в переходах метро. Искусственные цветки красного мака продают добровольцы от имени Королевского британского легиона, крупнейшей общественной организации, насчитывающей более 450 тысяч членов. Стоимость маковых розеток не фиксирована. Каждый платит сколько может. Кто дает 50 пенсов, кто фунт, а кто и 5 или 10. Деньги поступают в фонд Британского легиона, благотворительной организации, основанной в 1921 году для помощи ветеранам войны и их семьям. В прошлом году 300 тысяч добровольцев собрали таким образом для легиона свыше 26 миллионов фунтов, более 52 миллионов долларов. Эта кампания Британского легиона по сбору средств получила название «Poppy Appeal» – «Маковый призыв». В наше время легион опекает не только ветеранов войны, но и всех бывших военнослужащих и их семьи. Под его опекой находятся более 10,5 миллиона британцев. Глава административного отдела Королевского британского легиона Стив Кендалл в интервью «Радио Свобода» объясняет, какую помощь оказывает легион этим людям.
Все они нуждаются в самых разных видах помощи, начиная от самых простых вещей, вроде визитов домой или в больницу, и до ведения домашнего хозяйства, ухода за больным, финансовой и юридической помощи и эмоциональной поддержки.
Откуда британский легион черпает средства?
Начать с того, что маковый призыв приносит нам ежегодно более 25 миллионов фунтов. В течение года мы собираем средства на скачках и корпоративных мероприятиях. Нас спонсируют также крупные компании, и люди оставляют нам деньги в своих завещаниях. Это еще примерно 25 миллионов. В итоге наш бюджет составляет более 75 миллионов. Все эти деньги тратятся на нашу благотворительную деятельность.
Значит ли это, что помощь государству, ветеранам войны и военным пенсионерам недостаточно?
Видите ли, Министерство обороны, конечно, предоставляет ветеранам и бывшим военнослужащим пенсии и оказывает им другую помощь. Однако многое еще нужно сделать, и благотворительные акции вроде наших по-прежнему необходимы. Приведу пример. За последнее время среди наших подопечных на 200% увеличился приток молодых военнослужащих, побывавших в военных конфликтах. Эти молодые люди, как правило, моложе 35 лет, лишь недавно вернулись из действующей армии и нуждаются в финансовой и психологической помощи. И правительство не делает для них всего, что могло бы сделать.
Глава административного отдела британского легиона Стив Кендалл. Надо сказать, что хотя финансовую и другую помощь легион оказывает только бывшим военнослужащим и их семьям, членом легиона может стать любой гражданин страны. Кроме персональной помощи ветеранам и бывшим военнослужащим, британский легион много внимания уделяет сохранению памяти о погибших в военных конфликтах. Со времени Второй мировой войны в новейшей истории Британии был только один год, 1968, когда в британской армии не погиб ни один солдат. Красные маки, которые появляются на одежде англичан в день поминовения и ставшие эмблемой британского легиона, это символы тех красных маков, которые росли на полях самых кровавых сражений Первой мировой войны во Франции и Фландрии, и которые растут сейчас на британских военных кладбищах Европы. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом в студии «Свободы». Добрый вечер. Что у вас в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Вы знаете, сегодня сошлись сразу несколько разнонаправленных политических событий в Москве. Как-то все это связано с выборами, с итогами выборов в Государственную Думу, бурлит партийная жизнь. И для того, чтобы все это осмыслить, необходима помощь толкового, талантливого политолога. Я попросил Марка Урнова, руководителя исследовательского центра «Панорама», быть экспертом сегодняшней программы. Надеюсь, он в прямом эфире ответит на мои вопросы, прокомментирует материалы наших корреспондентов с разных партийных событий сегодняшних. Во второй половине часа поговорим о ситуации в Грузии, где вновь выяснилось, что телеканалы «Меди» пока не выйдет в эфир, на этот раз по техническим причинам. Попытаемся выяснить, кто там разворовал оборудование, разграбил офис. А поговорим и о крупном международном, можно, наверное, назвать это и скандалом, о том, как в ЦРУ уничтожались видеозаписи допросов обвиняемых в причастности к терроризму. Вот таковы главные темы пятничного итогового выпуска программы. Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова политологи Владимир Жарихин и Владимир Фисенко. Обсуждаться будет формирование нового украинского правительства. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Международная амнистия требует от российской генпрокуратуры переправить Ходорковского и Лебедева в Москву.
Лидия Свиридова уверена, что после выборов работа общественных организаций невозможна.
Нахчеванский городской суд приговорил журналиста к 3 месяцам лишения свободы.
Археологи предполагают, что дворец принадлежал царице Елене Одиабенской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит радио. Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.